Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Што не дазволіла беларусам стварыць сваю паўнавартасную дзяржаву ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя? Што замінала і што дапамагала беларусам на шляху іх нацыянальнага выспявання? Чаму, нягледзячы на войны, эміграцыю, рэпрэсіі і высылкі, беларусы не зніклі з мапы свету? Сёння мы працягваем размову з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былым прафесарам еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Дзякую.
Давайте пагаворым пра беларускі рух пачатку 20-га стагоддзя. Якія яго асаблівасці? Што не дазволіла Беларусі стаць такой жа незалежнай краінай, як Польша і Літва ўжо ў 1918 годзе? Нехта з гісторыкаў кажа, што фронт, які праходзіў па тэрыторыі Беларусі з яго мільёнам расійскіх салдат. А што скажаце вы?
Ну, фронт, конечно, это истотный фактор, это можно долго обмерковывать. Але головная причина была все-таки не в этом, а вот им, ну, я сказал где-то минулый раз, что умовы социально-экономичные были вельми несприяльны для разгортывания национального руху. И белорусы литерально спознялись у некоторых выпадках, может быть, там на 1-2-3 годы от своих соседей. Ну, вот можно поравнать, например, выники выборов у законодавчий сход в 1917 годе, когда белорусские национальные партии там набрали несколько десятков тысяч всего голосов, а в Украине эти голосы уже шли на сотни тысяч, и там не на миллион. И это было связано с тем, что в Украине поспели процессы национализации агульнороссийских партий. Чтобы там склались мясцовые филии, якія набыли выразны национальный характер. Ось у белорусов эти процессы были трохи запущены. И в той час, когда была потребная массовая мобилизация, на жаль, еще ось, национальный рух так этого уровня не доспел.
Добра, ну вось мы ведаем, утворилась БНР, после БССР, и почалось некое белорусское житё и некое белорусское будовництво. Што замінала ў гэты час беларусам і што дапамагала вось на шляху гэтага нацыянальнага выспявання ў 20-м стагоддзі? Сярод прычын, ну, якія навідавоку, можна сказаць, што гэта ну, савецкія рэпрэсіі, русіфікацыя, высылкі, разгром нацыянальных кадраў, знішчэнне пісьменнікаў. Ну, але могуць быць і іншыя, менш відавочныя прычыны. Калі вы расказвалі пра 19-е стагоддзе, вы гаварылі пра структурныя характарыстыкі беларускага грамадства ў 19-м стагоддзі. А што, пра што можна гаварыць адносна 20-е стагоддзе ў тым жа сэнсе?
Ну, тут трэба падкрэсліць, калі вось пакінуць задушкамі рэпрэсіі, хаця гэта адзін з наймацнейшых фактараў, які уплывал на развитие национального руха. Коли все это покинуть за дружками, то причины, они заставались те же самые. И не глядя на то, что в Советском Союзе там почалась худкая модернизация, и она не так мощно закранула Белоруссию, как, например, Украину и Россию. И по-ранейшему Беларусь отставала и по уровню урбанизации, по уровню развития индустрии. Шмат какие факторы выявлялись. И тут еще треба додать, что это было связано не только вот, ну, с такой колеиной отсталостью, якой была Беларусь до гэтага таксама з палітыкай, якое праводзіла савецкае кіраўніцтва, таму што лічылася, што Беларусь гэта такая памежная рэспубліка, невядома, што з ёй будзе, і асабліва не бачылі дарогі сэнсу інвеставаць у развіццё індустрії. Ну і можна успомніць ось такі непэўный статус Мінска як сталіца БССР і спроби перанести сталіцу в Магілёв. Не просто спроба, а вже там почалося будаўніцтва будинків для державних установ. Гэта так само такий підхід, ну, не інвестувати туди, де нема упевненості, що все це буде працювати. З іншого боку, коли поглядіть на Західну Білорусь у контексті відновленої Речі Посполітої, то знову ж таки, це один з самих таких депресивних регіонів гэтай країни, де модернізація розвивалася так само вельми повольно, і один з показчиків гэтага, що городское насельніцтво нават скарачалася. І ось усе гэта не сприяло развіццю національного руху.
І нарешті ми падыходзім до другой сусветнай войны, але я б хотів задати адносна яе одразу два пытанні, так бы мовіць, у адным пакеце. По-перше, мене цікавить, что для белорусского национального проекта значила другая сусветная война, який след покинула, який выник. Але особенно я попросил бы вас выказаться про 17 вересня 1939 года, бо эту дату многие начинают ганить в опошние годы за то, что она принесла, значит, репрессии супроти их свояков позбавили маемости. И вот ваше меркование. Война и особенно 1939 год, 17 вересня.
Ну, давайте начнем с 17 вересня. А тем более, что зараз началась такая мемориализация этой даты у Лукашенковской Белоруссии. Этой подделе надается особливая урока. Вот. Ну, я бы поставил питання таким чином, ось, коли ви говорите про уз'єднання, і бачимо ми реальну боротьбу насельництва той же самой БССР за це уз'єднання. Право тим, що Сталін попросту займався інструменталізацією національного фактора. І ну, шмат у чим увогуле існування БССР в міжвоєнний період, це приклад такої інструменталізації, було зроблено у тим ліку і діля того, щоб пред'являти претензії на решту білоруського народу, що і було зроблено у 1939 році. І, звісно, сьогодні існують різні думки відносно того, яке значення це мало. І так, справді, білоруси об'єдналися у межах одної політичної одинки. Я не беруся сьогодні сказати, чи було гэта абсолютно адмоўнай падзеі, ці абсолютно пазітыў. Но у любым выпадку гэта вельмі моцна паўплывала на развіццё нацыянальнага руху, у тым ліку і ў пэўнай ступені адмоўна, бо вось тая частка беларускага руху, якая дзейнічала на тэрыторыі Польша, яна падпала пад рэпрэсіі ў ліку самых першых. І гэта зноў жа такі не было на карысць нацыянальнага даруху. З іншага боку, здаецца, вы ўжо згадывалі гэтую кніжку про беларускую социалистичную нацию. И там есть такие цікавы момент, коли пошля 17 вересня, уже в 40-х годе, у Москве была проведена декада белорусской культуры. И это выглядало абсолютно незвычайно, бо вот в другой полове 30-х годов по национальной культуре лечили за лепшую вокруг дискарту. Вот такая декада была проведена. Ну и питание про другую сусветную войну. Я не берусь вот сегодня литерально у двух сказок сказать все про это. Мне сдается, тут повинна быть особная оговорка. И вот им лику вельми такая широкая, открытая оговорка про коллаборацию и про те червоные линии, какие мы можем переходить, Ось, в любом выпадку, ну, для меня это, прежде за все, великая трагедия, одна из самых великих в истории Беларуси, с якою можно поравнать только войну середине 17-го столетия, по мере людских стратов, по мере наступства. И у тим ліку війна, вона фактично спинила розвиття національного руху, бо значна частка тих, хто у період окупації не був навпрост колаборантом, але вирішив використати ситуацію, у тим ліку для розвиття білоруської адаптації, і так далі. І ті люди зрозуміли, що з ними буде, коли вернется советская влада, и Беларусь стратила несколько сотен тысяч человек. Ну, вот я оказался с личкой, например, 400 тысяч вельми активных патриотов, родимы, и вот Беларусь их позбавилась, чего-то доброго, разумеется, нема. И еще треба звернуть увагу на то, что коли мы умовно лічим, что колькость загинулых склала 2-2,5 миллионы, ну, прикладно 700-800 тысяч склали габреи, и зникла целая этничная группа, якая традиционно жила в городах, якая ось заховывала традиции городской культуры. І група, яка була завжди, і особливо в кінці 19-го, початку 20-го століття, вельми активна у політичному сенсі. Тобто ось ця група, вона заховувала городську культуру, і вона була цілком знищена. І ось для дальшого розвиття історії Білорусі ГТА відіграла так само вельми відмовну ролик, не кажучи уже в тим, що була згублена, ну, ось така частка одна з самих значних мультиетнічної культури Білорусі.
У післявоєнні часи Мазуру і Машеру фактично стали першими білорусами у керівництві БССР з 30-х годів, з кінця 30-х годів. І як їх керування відбилося на історії Білорусі?
Треба звернути увагу на колгасний строй у Білорусі. Зрозуміло, що він був не тільки у Білорусі, але тут були свої особливості. І шмат хто з істориків каже про колгасний строй, як про третє видання пригону. І справді становище білоруських селян, і воно вельми нагадувало те, яке було у 19-18 столітті. І саме головне, що ці люди були позбавлені можливості не тільки соціальної мобільності, але й мобільності ось такої звичайної, можливості переселитися у інше місце. Я просто згадаю, що до эпохи Хрущева у селян не было пашпортов. И без пашпорта попросту куда-то поехать было немагчимо. А вот старшиня колгаса или директор совгаса, он вырашал, кому этот пашпорт дать, а частей за все просто эти пашпорты давать. Ну и вот сами умовы працы нагадывали ту же самую паншину, и за якую селяне амаль ничего не отрынули, смешные трудодни, это практически ничто. И третий момент, что Александр Чаянов, русский экономист, сказал про то, что прыгон, он был вельми подобный на арабство, але это для власники селян это было навык лепше арабство, потому что рабовласнику треба было клопотиться про раба, забеспечить жильем, ежать и так далее. А тут раб все это робил самостоятельно. Идем на этих вот сотках, какие были дарованы державой, он забеспечивал себе харчеванием, а все остальное фактически отдавалось державе. Ну и шмат где, особливо у Заходней Беларуси, где там колгасы и совгасы створались на месте былых майонков, вот только замест пана заявлялся вот этот представник державы, а так все было вельми-вельми подобно. И вот зараз мы вернемся до того, что отбылось при Мазурове и Машерове. Это я бы позначил таким словом, как «золотый век», зрозумел, у двухкосях, у истории Беларуси. Чему «золотый век»? Потому что был сделан просто невероятный по своей значности такий скачок наперед, модернизационный. И вот поглядите, я шел в конце 50-х годов, городское насельство Беларуси наличивало не за 30%. И на протягу 30 годов этот отсоток увеличился, сдается, не появляется до 65. То бок на протягу життя одного поколения отбылись просто невероятные изменения. И эти изменения были связаны с тем, что Мазуров, ну и с большего Машеров, они сдолели протягнуть фантастичные инвестиции, как бы мы сегодня сказали, в Беларусь. Я сотыкался с разными личбами, например, от 60 до 75 года личба коля 40 миллиардов советских рублей. Я жил в советскую эпоху, могу сказать, что это прикладно эквивалентно 40 миллиардам долларов. Как бы уявить себе, как сегодня такие гроши трапили в Беларусь, это была бы целиком иншая краина. То и отбылось при Мазурове и Машерове. Промысловая вытворчасть повысилась амаль у 9 разов. Плюс у Беларуси была побудована новая сельская господарка, славутые комплексы жилёвогадовчие. И еще один момент вельми истотный. Это была технологично достаточно новая индустрия. Ну, можно узгадать, да, и частково побудованная на подставе замежных технологий, вот, например, белорусский металлургический комбинат в Жлобине, его будовали австрийцы, это было одно из самых таких сучасных предприятий, не только в Советском Союзе, но около и в свете. А якость белорусской продукции была достаточно высокой. И вот уявите себе эту ситуацию. Люди, которые жили в этом колгасном пригоде, которые жили в умовах 19-го столетия, в дровляных хатах, подбавленных, звычайных до 20-го столетия в год, вот яны оттуда вырываются, становятся вольными, трапляют на предприемство, там, 8-годинный працовный день, проходит несколько годов, яны из интерната переселяються у квартиру, яку держава дає безплатно. У цій квартирі з'являється телевізор, меблі сучасні, годовня, а потім ще і звичка їздити у відпочинок, в Крим, чи там у Юрмову, чи у Палангу. Це абсолютно інше життя. І люди сприймали це як справді цуд. Але ось за цей цуд прийшлося заплатити своєю мовою і своєю ідентичністю. Ну, я не можу сказати на всі 100%, що те, про що я зараз розкажу, що це так і було, це збільшення чутки, але сама така подія була в початку 60-х років. Хрущев наведал Минск, и он выступал в Белорусском державном университете. И родным был выступ Мазурова. Мазуров выступал на белорусской мове. Ось, Хрущев матюкнулся и сказал: «Мазуров, ты что? Я ничего не зрозумел». И потом его выступ имел таким месседж, что ось, та нация, якая первая кине свою мову, национальную культуру, первую белорусскую, і вона буде першою комуністом. Ну і треба пам'ятати, що обіцяли то побудувати комунізм у 1980 році, тому це достатково хутко. І ось Машеров, який змінив Мазурова, і він сприйняв цей меседж буквально, ось літерально, то так треба і все. Робити. І з Машеровим зв'язано ось не тільки те, що у городах фактично зникли усі білоруські школи, і не залишилося. А увогуле ось само таке ставлення до культури. Ну от поглядіть, у послевоєнні часи, як це не дивно, у Мінську не будували театральні будинки. Фактично от усі театри, вони або там як там Купаловський, чи Руський театр, це традиційні будинки, оперні театри юного глядача, воєнні і так далі, ну, була зроблена реконструкція театру оперети і все. І це ось відносини до культури, які були... Культура це далеко не саме головне. Машерова головне це була індустрія і сільська господарка. Ось. І люди, які трапляли масово, там були ж роки, коли Мінськ опереджав по приросту населення навіть Мехіка. І щогод приїжджало 100-120 тисяч, які вирвалися з цього пригону, які трапили ось у цей золотий вік. І вони лічили, що, ну, ось, каб стати сучасним чоловіком, треба відмовитися від цієї колгасної білоруської мови. І їм до цього додавалася ідеологія, що так, справді, ось, хутко буде комунізм, і всі будуть розмовляти на одній мові. Ось це те, що відбулося у цю епоху достатково суперечливо. Ну, ось, що є, то є.
У нас остається мало часу, так пойдемо пунктирно. У мене таке питання. У 90-ті роки 20-го століття відбувся короткий національний уздим, ну, видовочно підрихтований попередніми десятиліттями розвиття культури, а затим хуткий спад, відкат назад. Чому так здарилося, на вашу думку?
Ну, почнемо з уздиму. Уздим був, звісно, абсолютно феноменальний. Тобто, здавалося б, що після Другої світової війни, після сталінських репресій в Україні, в Білорусі ніколи національного руху не буде. І те, що він з'явився у кінці 70-х років у городській Мусороді, це абсолютно така феноменальна річ. А чому період був таким недовгим? Ось все це зв'язано з цим золотим віком. Тому що у початку 90-х, коли Білорусь отримала незалежність, отбылся, ну, просто шалёный занепад узровню життя, и шмат для кого возникла такая устойлівая асоціація, что вот эта галечь, якая раптовно обрынулась, и она непосредственно связана с демократией из национальной культуры. И когда Лукашенко пообещал, что он вернет Беларусь в золотой век, что он запустит все заводы, ну, люди ему поверили. Ненавито тому он и пришел до власти.
Павел, у мяне да вас апошняе пытанне у гэтай нашай гутарцы. Чаму не гледзячы на ўсе гэтыя перашкоды, страшныя рэпрэсіі, русіфікацыю, беларускі нацыянальны праект аказаўся настолькі паспяховым? Чаму, не гледзячы на ўсё, што з намі адбывалася, з беларусамі, яны яшчэ жывуць на свеце?
Ну, ведаете, я знал же таки тут пошлюся на Мирослава Гроха, который сказал, что коли является национальный рух, який ориентованы на будову национальной державы, коли этот национальный рух уявляет народ как громадянскую супольность, спынить этот рух не могчим. А его развитие можно перепынить, он может быть остановленный. И тот же самый Мирослав Грох сказал, что в початку 90-х годов белорусы и украинцы спинились на фазе Б1. Той агитации, якая не сустракая подрыва. Але вот факт остается фактом, что когда национальный рух появился, звычайно, он не сникает. Ну и белорусы такие, упартые люди, вот, якие фактично своими деяниями демонструют, что Мирослав Грох правый.
Дякую, Павел. На сувязі быў гісторык, заснавальнік і першы загадчык катедры этналогіі гістарычнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту, былы прафесар еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павел Цірашковіч. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторыя аднаго цуду. Тое, што беларуская майстроўня 30 гадоў таму ўзнікла і дзейнічала на філфаку БДУ, зусім не значыла, што студэнты гэтага факультэту складалі ў ёй большасць. Актыўных і сталых майстроўцаў з ліку філёлягаў не было і дзясятка. Бадай болей было мастакоў, якія прыходзілі сюды з тэатральна-мастацкага інстытуту. Але ж майстроўцы з філфаку тут не толькі збіраліся на сходы, але і цэлымі днямі вучыліся і, натуральна, клікалі на свае імпрэзы аднакурснікаў. Такіх пакліканых, якія прыходзілі, таксама было няшмат. Прычым яны выразна не аддзялялі майстроўскіх справаў ад навучальнага працэсу, хоць бы ўжо таму, што ўсё адбывалася ў адных сценах. Прынамсі, такое ўражанне ад свайго ўласнага майстроўства засталося ў знакамітага сёння кінарэжысэра Віктара Аслюка.
Справа в том, что я из поздних, и для кого 17-18 годов это было много уже, а для меня 17 годов это как зараз 13-14. Мы пришли на филфак, первый курс, а были старшие хлопцы, такие как Соколов. Тогда еще не Войвиш, а уже Соколов.
Гэта 1979 год. Вясковыя хлопцы паступаюць у сталічны універсітэт і адначасова трапляюць у нефармальнае асяроддзе, не надта аддзяляючы фармальную сферу ад нефармальнай.
Я был на акустике Соколова, але Соколова на 5 годов старой имени. И, в принципе, когда вспоминать про майстровню, то меня туда привел Соколов. Соколов, меня, Мишку Бортника, и мы ездили в Соколов, я еще жил тогда на коляконвольного комбината. И мы приехали, это была осень, первая наша осень после бульбы, и он завез до дому, некую открыл канапу, а некую достал литературу забороненную, выданную в Америке, показывал. Мы были настолько дурные, что ничего не зрозумели. А он все чекал реакции. Я кажу про свою наивность. И он так поглядел, видать, реакция была нейтральная за нас. Ну, поглядели, добро поглядели. То самое, как показывали колесе там в том же интернете, $20. Так вот, Соколов таким чином показал эту литературу. Так вот я про что? Про то, что нас вели. И коллега Сокола у нас привел, и еще один человек, який повел далее, это был Венцук. Первое, что они повели нас в верхний город. Я помню, осень, неде Костричник, и Соколов, и Венцук, и Запрудский был, я не помню. Я помню, что Бортник был, я был. Еще некие девчаты были, и мы пошли до Ваньковича, тогда еще старого дома, и ходили, и я не читал, потому что я соромился. А Соколов... Не помните, Венцук читал, читали верши. И, в принципе, это было выхование, их выхование нас.
Выглядая, что вячорку Соколова и Запрудского молодейшие студенты-филологи, яких тыя привели у майстровню, успрымали ледзьве не як выкладчиков, а походы у верхний город ледзьве не як додатковые занятки. И неофиты, як старанные вязковые дети, с однольковым импетом засвоивали усе гэтые навуки, якія несла им невядомая датуль столичное житё.
Я не приходил с театрального, с БПИ, я не приходил. Я был на филфаку, и тому все люди, которые были там, они были связаны со мной учебой. И тому Сокол у меня своя история, там, с Минцком у меня своя история, будь далекая. И со всеми людьми, так, какие там были, когда встречаешься, все равно вспоминаешь самое, как оказывается, самое важное. Потому что все, что было первый раз, оно уже было там. Оно было там. Абсолютно натурально. После этого уже в 80-м годе начала организовываться майстровня. И, конечно, для меня был подвиг выход на сцену. Значит, мне дали роль рыцаря. Помню, кстати, и Бортник так само, некий там мужанику. И вот мы тогда репетировали на филфаку, ездили по школам, давали этим детям, показывали это. Я при этой школе часом проезжаю. И я помню, вот тут я вышел первый раз на сцену. Это актерский подвиг, потому что я и сцена, это было день и ночь, потому что коли потом, про 10 годов я поступил в театральный институт, для меня головный, может, выбор был документальное и мастерское кино. Это то, что документальное кино не требовало на сцену выходить, а я помылялся, требовало выходить. Я был, конечно, актер дренный. То же самое я был таких, видать, дренный и в этой пьесе. Я вспомню, так мне же все равно. Але играли. Я помню, что я нечто кричал, нечто... Я же рыцарь был. Мы все кричали. Это была экспрессия. Это кошмар был, я так думаю. Можно сказать, что я был для моей страны ничего, а вот для меня она нечем была, потому что некое такое пророженное национальное почуття, оно існувало с самого дитинства, и не было никаких сомнений, это натурально.
Нешта здарылася з гэтым прыроджаным нацыянальным пачуццём у пачатку 1970-х. Прычым здарылася не толькі ў вёсцы, а татальна па ўсёй Беларусі. Штосьці такое адбылося з нацыяй, што яна перастала трымацца сваёй мовы. Ясна, што русіфікацыя не спынялася ні да гэтых падзеяў, ні пасля іх. Але пасля іх яна стала набываць пагрозлівы і незваротны характар. Што ж гэта такое было? У Беларусі офіцыйна з'явілася працэдура вызвалення ад беларускай мовы. Школьнікі, дзеці вайскоўцаў ці не беларусаў маглі не хадзіць на гэтыя урокі. Тут трэба згадаць, што урокі беларускай мовы і без таго не карысталіся аўтарытэтам. Рэдкія выключэнні здараліся толькі дзякуючы энтузіязму сапраўдных настаўнікаў. Што да масавага ўзроўню, дык ён быў ніжэйшы за ўсякія ўзроўні. Нам проста прышчапляліся грэблівыя адносіны да беларушчыны. І калі ў менскай школе настаўніца дазваляла нам на уроку беларускай мовы слухаць новыя альбомы заходніх гуртоў, толькі не вельмі гучна, а сама сыходзіла па сваіх справах, гэта быў яшчэ не найгоршы варыянт. Вось што запомнілася Верці Лазоўскай.
Старэйшыя класы ў школе, урокі беларускай мовы, гэта былі самыя нешанаваныя. Мы вельмі не любілі выкладчыцу. Яна хадзіла ў падраных панчохах, падраны сарафан. Яна была з вусамі, яна вельмі брыдка па-беларуску на такой трасянцы размаўляла, што не было павагі да гэтага чалавека, не было павагі да прадмета.
Словом, на пачатку 1970-х стала можна вызваляцца ад беларускай мовы. Тут сам гэты афіцыйны тэрмін «вызваленне» нёс у сабе вялікі эмацыйны зарад. Быццам ад чужацкага ярма беларусы маглі вызваліцца ад роднай мовы. Памятаю, я таксама, разважыўшы, што мой бацька мае дачыненне да міліцыі, а гэта значыць чалавек вайсковы, заявіў пра сваё жаданне вызваліцца. І тады адбылося самае дзіўнае ў сённяшнім кантэксце – просто немагчымая. Бацька адказаў мне, што я беларус і павінен вывучаць родную мову. Болей гэтая тэма ў сям'і не падымалася ніколі. Дакладней падымалася, але ўжо з адваротных пазіцыяў, калі мне казалі, што я нацыяналіст і недастаткова люблю Расію. Нешта здарылася з пакаленнем нашых бацькоў тады, на пачатку 1970-х, калі яны раптам пачалі страчваць сваё прыроджанае нацыянальнае пачуццё. Прычым з'ява гэтая ў маім менскім выпадку нічым не адрознівалася ад выпадку Віктара Аслюка.
У тыя гады ў нас не было рускай мовы. Это я дакладна памятаю. Яна пачала ўзнікаць у тых месцах, дзе я жыў. Трасянка пачала ўзнікаць 70-е гады. І ўсе тыя бабкі, якія вакол мяне жылі, у якіх я гуляў, яны гаварылі абсалютна нармальна, і ніколі не было магазіна. Заўсёды была крама. І заўсёды я тыя словы ведаў. Потым пачалі ламаць. Мы пераехалі ў Глуск, я пайшоў у рускую школу. Там іншых не было. А мы прыехалі з 20 кіламетраў ад Луска. Я з тых месцаў, дзе нарадзіўся Фёдор Янкоўскі і Кіпель. Яўхім Кіпель. Больш таго, мая баба па прозвішчу таксама Кіпель. І яны з адной вёскі. Ну, як я думаю, яны ўсе там сваякі былі. І вот мы прыехалі ў Глуск, я пайшоў у тую школу, і гэта быў страшны перыяд для мяне. Маці і бацькі спужаліся, што я не буду ведаць беларускай мовы, і пачалі мне паказваць тэксты. Для іх гэта чамусьці было важна. А мяне пачалі ламаць, мяне пачалі зваць мусіць. Таму што я ўвесь час казаў мусіць. А ў Глушчыне не гавораць мусіць, блузку самім. Это мястэчка было, і там ўжо, відаць, і яўрэйская, таму што было такое. Але я ўвесь час казаў мусіць. Як я скажу мусіць, і все, все смяюцца. Моя маці тады і зараз это просто розныя, і бацька таксама. Калі ў 60-х годах гэта было абсолютно натуральным, для маці маю такой учынак, потым яна ўжо ў канцы 70-х годов, калі я ўжо учыўся на беларускай мове, яна не разумела гэта. Яна кажала, я беларускую мову не люблю, яна некая такая вясковая. І таму для мяне это важна помніць, што моя маці менавіта ў тыя гады яна казала, што гэта важна. Што важна пісаць і ведаць беларускую мову. Як так дзіця не будзе ведаць беларускую мову, яна казала. Я это помню. А потым еўрапеізацыя, яна все-таки ішла не дзесяцігоддзямі, а гадамі ішла, хутка. І мы бачым результаты этого все. І потым яна сказала, а на што это вясковая мова, трэба паварыць па-гарадскому.
Вызваленне ад роднай мовы ў грамадскай свядомасці быццам знітавалася з іншым вызваленнем ад фашызму. Калі і як гэта адбылося? Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Віктар Аслюк. У вядомым допісе Франца Сіўка, які быў апублікаваны ў газеце «Літаратура і мастацтва» ў 1986 годзе і выклікаў шырокі розгалас у моўным пытанні, называецца канкрэтная дата. 19 ліпеня 1973 году Верховны Савет СССР зацвердзіў асновы законадаўства Саюзу СССР і Саюзных Рэспублік аб народнай асвеце. Вось калі шлюз адкрыўся, і рынуліся бацькі і дзеці вызваляцца. Самы апошні бар'ер прыстойнасці быў зняты. Настала свабода не быць беларусам, а быць нікім. Для фізычнага цела, бясконца запалоханага самымі разнастайнымі небяспекамі, быць нікім як ахоўны колер, які павінен сведчыць «мяне няма», як у дзіцячых хованках. Так беларусы ступілі на прыступку сваёй эвалюцыі ўніз, туды, дзе большую ролю адыгрываюць інстынкты, і сярод іх статкавы інстынкт. Менавіта ён цяпер раскрыўся ва ўсю сваю сілу. Вызвалялі ўсе, хто мог, найперш вяршкі грамадства, начальства і інтэлігенцыя, тыя, хто дыктуе астатнім моду. А тыя, хто вызваліць не мог, глядзелі на сваю нямоднасць асуджана і ціхенька клялі гэтую сваю долю гэтую беларускую мову, калхозную, грубую, няздатную выказаць нічога вялікага. Такім чынам 73 год, фатальны быццам перагорнутае адлюстраванне 37-га. Новы этап этнацыду беларусаў. Часам гэты працэс тлумачаць урбанізацыяй, але сама па сабе урбанізацыя толькі прылада для іншых задач. Менск сапраўды не быў у поўнай меры беларускім горадам, але ж і суседняя Вільня літоўскай не была ўвогуле. Абедзве сталіцы актыўна засяляліся пераезджымі прадстаўнікамі дзвюх сялянскіх нацыяў – беларускай і літоўскай. Тагачасны кіраўнік Беларусі Машэраў прыйшоў на пасаду ў 1965 годзе і давёў колькасць беларускіх школ у Менску да нуля. Для параўнання кіраўнік Літвы Бразаўскас прыехаў у Вільню ў 1962. У сваім нядаўнім інтэрв'ю з повязі ён сказаў, што пабачыў горад сумны і абсалютна не літоўскі. Стаяла задача зрабіць яго літоўскім. За 50 гадоў Бразаўскас сваю задачу выканаў. Напэўна ж, нейкую задачу выконваў і Машэраў, але не сваю. З іншага боку, у Беларусі прыроджанае нацыянальнае пачуццё, забытае бацькамі, праявілася ў дзецях. І вось 30 гадоў таму з'явілася майстроўня, зародак нацыянальнага руху. Нічога падобнага ні ў Літве, ні ў іншых рэспубліках не было. Верагодна, і Віктар Аслюк, калі б апынуўся ў літоўскіх умовах, ніколі б не стаў тым, кім стаў, знаным кінарэжысэрам.
Тут такая проблема, я мог бы вельмі просто сказать, назвал бы имя, другое назвал бы национальность. Ти назвал бы, например, профессию, а потом национальность. Але в двух упадках, в любом упадку я бы назвал национальность. Такое пытание задали Вайде, я не Вайда, але он отказал. Вот одним словом, кто вы такие, он сказал, поляк. Я так само сказал, одним словом, я сказал, что я белорус. При всех моих недохопах и при всех моих... вот этих невыразностях, то, что для нашей нации характерно, одним словом, то я презентовал себя, я прежде всего, белорусом, а все уже остатнее потом. Это трохи, может быть, звучать пафосно, потому что Вайда мая на это право. Я, певно, маю меньше права, але вот, коли это связано с своей профессией, то я бы так вызначал, потому что для меня все драмы, неудалая наша их история и неудалая наша сучасность, это есть и особистая драма, потому что в інших умовах я я б, певна, робив би інше. І були б інші можливості. А зараз я, як справжній білорус, просто зливаюся з цією місцевістю, з цим життям і хочу вижити. І виживаю так, як цього я можу. Я кажу про професію. Это для меня, саправды, важно. И чем далее, я зауважу за собой, чем далее, тем становится важнее. 30 годов. Мы поговорим про майстровный. Это для некоторых все житё. И чем далее идёт житё, ты разумеешь, что это важно. И что это головное. А все остальное – это ничто. Карьера. У меня достаточно опыта разуметь, что карьеру можно заработать. Можно заработать на скандале, можно заработать на отмовлении. Для этого треба биографию выбрать свою просто. Быть смелым. Ну, например, для карьеры махчима потребна отсутность семьи. Ти просто ты кидаешь ее и едешь на 2 года в тундру. Ти просто кидаешь и съезжаешь в Голливуд. И так далее, и так далее. Многие тысячи людей так робят. Але, когда ты становишься старейшим, ты разумеешь, что у тебя есть абсолютно инший шлях. И ты не есть такие смелые, ты не такие дурные, как поставить все на карьеру. Я выросил все простей. Я выросил все по-белорусски. Для меня карьера могла бы быть важной, але я в свой час подумал, видать, что это не самое важное. Як пошло, так іде. От і все. Як іде, так і буде йти. Потім кіно – це завжди не зусім мастацтво. Це часом зусім не мастацтво. Це просто професія. І вельми малої кількості людей, про їх можна сказати, що вони займаються мастацтвом у цій сфері діяльності. Я спробував, і я ще поспробую, але абсолютно впевнений, що все, що я буду спробувати, це зв'язано буде з Білоруссю і не іначе, ні, ні з чим. Хоча я, як чоловік уже опитний, розумію, що для моєго кар'єрного росту зміна країни проживання була б ліпшим. Але я на це не пойду. Я читав колись, моя білоруська вёска від Великоросска відрізняється. Это приїхали там, где-то там Смоленщина, Бранщина. 2-3 года там спалили поле, посели, а нічого не росте, поміняли місце живуть. А білоруси орують свої пісок і орують. І вони сміються над ними, кажуть, які дурні, що вони там роблять? Там же там один пісок. А вони орують і орують, і живуть, і живуть. І це ми доказали, і у нас, може бути, дай Бог, і еміграція не така сама велика, що у нас все-таки люди в більшості все-таки білоруси. Неважно, навіть, что они зараз размовляют на тросянце, на древней русской мове. Оруть и оруть.
Не буду подробязно представлять сегодняшнего Виктора Аслюка, автора больше, чем 20 фильмов, лауреата разностальных фестивалей. Достатково сказать, что, дякуючи ему, многие у свете не только доведались про Беларусь, але и зразумели, те отчули особливость этой краины и этого народу. Сам Виктор перекананы, что кинорежиссером его зробили наш национальный заняпад и удел у белорусской майстровни 30 годов тому.
Я не памятаю всех обставин, как я поступово неко отошел от этого. Махчима, это было и связано с тем, как на третьем курсе Сокола почали ГБ выкликать. И почали всех в наш курс трясти и тягать. Нас не тягали. Тягали и группы, где научились. Первую, другую группу не тягали, а третью, четвертую, где учился Соколов. Может быть, мы боялись. Я не помню. Мы ездили еще в Заславле, але уже после третьего курса. Мы только часу-часу удельничали. Это был первый и другой курс. Вот это была активность. А потом, видать, много людей заявилось. И когда мы в початку было, у нас мало было, а потом все больше, 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 видать, можно было просто не так натурально. И приходит, не приходит. Я думаю, что и многие так робили. Приходили и сходили. Потом снова, может, вертались. Я не был у вельми близких сябровских отношениях с большинством людей, которые были у майстровни. И вот Миша Бортник, который был со мной так само майстровни, он помер. И он был и застается моим самым лепшим сябром и застанется. Мне ближе не было. Як показало життё. И он помер 2 года назад. И Миша много что сделал. Он был директором школы, и на похование пришло шмат людей белорусскомовных, яких я вот, не чекал, что он был знаком с ними.
Но
На беларускім філфаку размаўлялі асобныя людзі. От у тым і выражалася моя беларуская натура, што так часам было. Калі я сустракаў Сукалова, я з ім гаварыў па-беларуску. Калі я сустракаў Андрэя Ватолю, я з ім гаварыў па-руску. І тут я не ведаю, от мы як не выхоўваем свайго сына, калі ён Ян жыў адзін, як і Піліп, от зараз яму яшчэ ў школу не ходзіць, яны абсалютна у іх няма рускамоўна. Але от Ян у школу ходзіць у гімназію, 23-ю гімназію, дзе там беларуская гімназія, все. Але як сябры пачынае гаварыць па-руску. Гэта ў мяне таксама было на філфаку. Але для мяне выбар стаў пазней. Я чаму пачаў, што я позні? Гэта пытанне проста выбару, калі ты яшчэ не разумны, выбару не было. А ўжо калі ўжо ты стаў больш дарослы, выбар ўжо быў. І сапраўды гэта быў выбар такі, што дзеці павінны гаварыць па-беларуску. І у нас зараз па-беларуску гаварыць і цесць, і цёща, і дзеці. І людзі, якія прыходзяць, часам у тому яны вымушаны гаварыць па-беларуску. Яна не магла знікнуць для мяне, таму што я спамінаю сваю жонцы, расказваю, якая была намнога маладзей. Тады ёй было толькі 8 гадоў. Канешна, тое, што мая жонка гаворыць па-беларуску, тое, што мае дзеці гаворыць па-беларуску, это ўсё ўплывае, это ўсё застаецца. І это вельмі важна, таму што адбываецца ў той час, калі это трэба, каб адбывацца. Я не веру, што это можа адбыцца ў 30 гадоў. Гэта павінна адбывацца ў свой час. Асэнсаванне, тое, што ты любіш, тое, што ты ненавідзіш, тое, што ты не хочаш, тое, што ты хочаш, это павінна адбыцца ў свой час. І, канешна, вот гэтыя ўсе хлопцы, вот гэтая суполка, яны, канешна, на ўсё жыццё абсалютна зрабіла прышчэпку нармальнага, здаровага адносіны да сваёй нацыі, да свайго народа, да свайго жыцця, так, як это патрэбна быць. Потым неяк мы сустрэліся з Пінцуком на плошчы 96-м годзе, калі быў рэферэндум. Мы доўга не бачыліся, пагаварылі. А потым праз некалькі гадоў, можа праз тры, Пінцук пасяліўся і стаў маім суседам. І некі час мой Янка і яго малодшая дачка сябравалі, але зараз пасварыліся. Ужо давно. І так што Пінцук жыве над мною. У яго падлога, а ў мяне столь. У нас агульна. У нас многа што агульнае з Пінцуком. Столь і падлога. Я сапраўдны беларус. Як і казаў мой знаёмы рэжысёр, які сам родам з Баранавіч, усе жыў у Кіеве, а зараз жыве ў Германіі і удзельнічае ў галоўнай праграме Каннскага фестывалю ў гэтым годзе, ён сказаў, што ты сушчэнне на мяне казаў, чаму гэта быка ў тумане? Ён казаў, быў маладзейшы, я цябе здымаў у галоўнай ролі. Я думаю, што я не сушчэнне ўсё ж такі, ён памыляецца. Это просто у нас усіх ёсць эта рыса. Мы беларусы, мы заўсёды аром.
Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Віктар Аслюк. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Троль сёння – гэта не толькі змрочны персанаж скандынаўскай міталогіі. Тролямі называюць платных каментатараў у інтэрнэце. Іхная задача – правакаваць, зняверваць, дэзінфармаваць. Гэта трэба ўлічваць і не думаць, што ўсе каментатары адлюстроўваюць рэальную грамадскую думку. Цікава аналізаваць лексычны арсенал троляў. Напрыклад.
У меня такое ощущение, что они, эти сведомые белорусы, вообще никогда в Беларуси не были. Эти сведомые тоже воевали на стороне немцев. Ох уж эти сведомые, они ведь пакостят не Лукашенко, не министрам, они усложняют жизнь обычным гражданам своей якобы любимой страны. Современная сведомая пропаганда как раз строится на тезисе «Мы особливые, оставь нас, Россия», а начинается все с безобидного «Мы не любим войну».
Чаму тролі любяць беларускае слова «свядомыя» і што яно ў іх азначае? Нагадаем выказванні галоўнай трыбуны дзяржавы. Усебеларускі народны сход 2006 году.
На МТЗ мы возобновляем производство, можна это сказаць, шасси. Шасси для Тунгуски, самого современного вида оружия. Но вооружение-то в России сами не можем. Когда-то загубили эти свядомыя, которые сегодня стремятся к власти, нет, проект загубили на МТЗ. Так же было?
Оказывается, свядомыя у вуснах промоўцы – это некие, видать, беларускамоўные грамадзяне, якія усяляк яму и народу перашкаджаюць. Трэба сказаць, што беларускія словы ў прамоўцы з'яўляюцца рэгулярна, як правіла, у падобнай негатыўнай ролі.
І яны плявузгаюць о мільярдах долараў, которые мы получаем ад торговлі оружием, не потому, што яны знаюць што-то і хацяць чаго-то лічна услышаць. Это падача іх хазяев з-за рубежа. Где же эти деньги?
Плявузгаюць тыя самыя свядомыя. А хто ж такія свядомыя людзі па праўдзе? Сягнем ажно да слова пра Ігара ў паход. Допустивши, что текст аутентичный. Игоров брат, трубчевский князь Усеволод, кажа про своих курских вояров. «А моите куряне сведами кмети, под трубами повити, под шаламы узлялеяны, конец копия ускормлены, пути им вядомы, яруги им знаёмы». Нагадаю, что Куршчына – территория северанов, якія поводле многих доследников спричинилися до этногенезу белорусов. Кмеці – гэта вольныя ваяры, сведамыя кмеці, вядомыя або абазнаныя ваяры. Шкада, што Купала ў перакладзе прапусціў слова «сведамыя».
А мае ж куршчане любыя, табе ведамыя кметы, пад гудамі гулкіх трубаў спарадзіліся ў дасветы, гадавалі іх шаломы, а канцом дзіды ўскармлёны, шляхі ім усе вядомы і знаёмыя яры склоны.
Слово «свядомы» або «сведамы» звычайнае для беларускай мовы, як дыялектнай, так і кніжнай, прычым спрадвеку. Яшчэ Скарына яго ўжываў у значэнні «вядомы» ці «гатовы да выпрабаванняў». «Сэрца ж царова несвядома есць». Слово «сведам'е» у яго азначала «сведчанне», «сумленне», «веданне». Часта убо прадходзяць злыя рэчы, унягда грызець «сведам'е». Значыць, «сведамы» – чалавек з сумленнем. У сучасных гаворках слова «свядомы» ці «сведамы» азначае «справядлівы», «разважлівы». Прыклад, «твой бацька быў свядомым чалавекам», запісаны ў жылічах Мастоўскага раёну. Слова асабліва пашырылася ў беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя, прычым у абодвух націскавых варыянтах. Газета «Беларуская крыніца», 1926 год.
Шмат каго інтарэсуе, што павінны сведамыя беларусы казаць пры прывітанні і развітанні. Вось жа, спатыкаючыся, беларус найчасцей кажа, як маешся, як маецеся, як здароўе, здароў і гэтак далей.
Святар і гісторык Адам Станкевіч называе раздзелы свае працы гэтак. Параграф 2. Першыя падсведамыя пачынальнікі беларускага культурнага адраджэння. Раздзел 2. Пачаткі сведамага беларускага нацыянальнага руху і беларусы-каталікі. Значыць, сведамы пачатак проціпастаўляецца падсведамаму. А гісторык Мікола Шкялёнак тлумачыць масаваму чытачу. Усе свядомыя беларусы – гэта тыя ж тутэйшыя, толькі асвечаныя. Сучасны тлумачальны слоўнік падае некалькі значэнняў слова «свядомы». Якому ўласцівая свядомасць, разумны, асэнсаваны, здольны мысліць і разважаць, перакананы ў правільнасці сваіх поглядаў, дзеянняў, які дзейнічае наўмысна. Як бачым, усе значэнні станоўчыя і, прынамсі, характарызуюць актыўнага суб'екта, а не пакорлівы аб'ект. Яшчэ адно троляўскае кляймо для ўсвядомленых нацыянальна і неабыякавых людзей – змагар. Тут я нават не буду заглыбляцца ў лексікаграфічныя вышукі. Скажу толькі, што слова гэтае – неад'емная частка ўспрымання гісторыі праз беларускую прызму. Так пазітыўна яго бачыў Зміцер Сідаровіч, змагар Адась, музыка таксама Сідаровіча і Алеся Кішкіна.
У лесе жыў, хто ўсім змагаў, наймя змагар Адась, пабачыць неяк пажадаў яго вялікі князь. І вось пад браз гатланцугоў на роў спусілі мост, і ваяводу да лясоў а замку конь панёс.
А далей змагар Адась прагнаў князя, той быў у шоку. Часам кажуць, страціў свядомасць. Гэта калька з расейскага «пацеряў сазнанне». У беларускай жа мове фізіялагічная з'ява завецца «страціць прытомнасць», «зрабіцца непрытомным». Свядомасць страціць немагчыма. Будзьма свядомымі. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.